В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Слушайте радио Крым Реалии, у микрофона Катерина Некречия. И сегодня, 1 декабря, Всемирный день борьбы с ВИЧ-СПИДом. Мы поговорим о том, какая ситуация в Крыму, что происходит с ВИЧ-СПИДом на материке и в соседней России. Все это, как вы понимаете, взаимосвязано. Тема достаточно серьезная, но, вы знаете, интересная. Я считаю, что информированными должны мы быть всегда, даже если тема нас не касается. А на самом деле, так говорить, что нас не касается, очень сильно... Ну, грубо будет, наверное, сказано. Нельзя так говорить, потому что все это касается каждого из нас. Сегодня мы поговорим о причинах, о том, как сейчас в Крыму происходит, в общем-то, и терапия ВИЧ-позитивных людей. Все это в нашем эфире, поэтому звоните 8 800 10 06 926, если у вас есть вопросы или есть какие-то свои истории. Мы готовы вам предоставить слово в нашем эфире.
Тема дня.
Вот сегодня есть новости, есть информация, статистика о том, что в Крыму и Севастополе более 15 тысяч человек живут с положительным ВИЧ-статусом. Об этом буквально вот 1 декабря сообщили в Крымском управлении Роспотребнадзора. Там уточнили, что в Крыму это 12 159 человек, в Севастополе 2 854 человека. В российском ведомстве утверждают, что за текущий период вот нынешнего года показатель заболеваемости ВИЧ в Крыму снизился на чуть более чем 22%. По Севастополю показатель заболеваемости ниже аналогичного периода на почти 12%. Вот далее цитата из Роспотребнадзора по Крыму. Показатель смертности от данной инфекции снижаются, однако ежегодно данное заболевание уносит более 100 человек. За прошлый год на ВИЧ протестировано было более 600 тысяч жителей полуострова. А это такая статистика, которую, я думаю, что мы узнали сегодня именно благодаря тому, что 1 декабря, еще раз повторюсь, это Международный день борьбы с ВИЧ-СПИДом. Буквально, кстати говоря, месяц назад мы говорили уже об этой теме, и периодически, конечно же, в эфирах радио Крым Реалии мы говорим о ВИЧ-СПИДе и о том, какая ситуация в Крыму, но когда вот такие вот даты, то, конечно же, статистику, какие-то цифры, показатели получить из открытых источников гораздо проще, да. Но есть еще одна информация. Аннексированный Крым стал лидером по заболеваемости ВИЧ по сравнению с южными регионами соседней России. Об этом заявил главный врач Крымского центра профилактики и борьбы со СПИДом Александр Немыкин. На пресс-конференции он это сказал в информагентстве «Россия сегодня». По его словам, одна из причин такой статистики в том, что некоторые ВИЧ-позитивные переводятся на полуостров, чтобы получить там комплекс лечебно-диагностических мероприятий. Давайте послушаем, что же он имел в виду.
У нас не одна, а самая высокая заболеваемость и распространенность среди Южного федерального округа и Северо-Кавказского. Здесь значительная часть, особенно последние годы, мы просто привлекательны в плане миграционного перемещения. И у нас мы прирастаем не только жителями Крыма, но еще часть пациентов из большой Российской Федерации, родины, действительно переезжает сюда. Есть определенный механизм, когда из тех регионов, откуда они выезжают, они переводятся официально, чтобы получать здесь весь комплекс лечебно-диагностических мероприятий абсолютно легально и бесплатно.
О том, как обстоит эпидемиологическая ситуация в Крыму в контексте распространения ВИЧ, рассказала крымским журналистам главный внештатный специалист Крыма по проблемам диагностики и лечению ВИЧ-инфекции Татьяна Богатырева.
В 2020 году на 1.11.2020 года у нас зафиксировано 12 159 человек, людей, живущих с ВИЧ-инфекцией. Из них 10 957 человек состоят на диспансерном учете, что составляет более 90%. Из них 7 943 получают антиретровирусную терапию, что составляет 72%. Хотелось бы сказать, что это достаточно высокие показатели. Если проводить сравнение в течение последних 5 лет, то эти показатели значительно изменились. С 2014 года, например, охват диспансерным наблюдением составлял всего 62%, но на данный момент более 90%. И антиретровирусную терапию получало всего 3700 человек, то на данный момент это почти 8000 человек. То есть это достаточно высокие показатели. И несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, мы работаем в штатном режиме. Каждый пациент получает жизненно необходимую терапию.
Нужно сказать, что мы лично обращались к Татьяне Богатырёвой, приглашали ее принять участие в этом эфире, она отказалась, но, тем не менее, мы очень открыты и очень готовы пообщаться с представителями крымских ведомств, которые владеют какой-то информацией, готовы ею поделиться. Благо, что вот сейчас мы в открытых источниках имеем какие-то показатели и можем предметно о чем-то поговорить, да, это уже хорошо. Но, конечно же, если будет желание обратиться у тех спикеров, к которым мы обращались, они сначала отказали в этом, вы всегда можете связаться с редакцией радио «Крым Реалии». Все контакты наши есть на сайте. Пожалуйста, обращайтесь. Ну и теперь мы уже перейдем к разным таким, знаете, вот моментам, потому что тема достаточно обширная, и времени у нас, конечно, не так много на нее, но я думаю, что в рамках информационной программы мы самое главное обсудить, безусловно, успеем. С нами сейчас на связи по скайпу Антон Ерёмин, медицинский директор Российского фонда «Спидцентр». Антон, здравствуйте.
Здрасте.
Вот, вижу вас, прекрасно. Я напомню нашим слушателям, нашим зрителям сразу, что вы можете, во-первых, позвонить и задать свой вопрос экспертам, которые включаются в этот эфир, 8 800 10 06 926, а также написать свои комментарии под YouTube-трансляцией на странице «Крым Реалии». Пожалуйста, пишите комментарии, но если у вас очень важный вопрос или комментарий, то лучше все-таки позвоните, потому что можем не уследить за всеми вопросами. 8 800 10 06 926. Антон, хотелось бы поговорить о такой общей ситуации в России, потому что я начала с того, что вот Крым считают одним из самых неблагополучных таких вот регионов, да, в некоторых статистиках. Но хотелось бы спросить у вас, какая, в общем, ситуация в России. Почему? Потому что я вот сейчас какие-то данные нашла, вы можете меня там поправить, да, или дополнить скорее. Но вот, например, в прошлом году, как Роспотребнадзор говорил, что в России больше 1 миллиона человек с ВИЧ-позитивным статусом. И если говорить про итоги 10 месяцев нынешнего года, то за это время зарегистрировано почти 50 тысяч новых случаев ВИЧ-позитивных людей. Вот вы согласны с такими показателями Роспотребнадзора?
Да, абсолютно. Сегодня мы понимаем, что порядка миллион, почти 100 тысяч мы уже достигли показателей людей, живущих с ВИЧ в России. И, конечно же, новых случаев у нас все еще много. Да, в этом году действительно есть некое снижение по сравнению с предыдущими годами, но тут непонятно, с чем это связано, потому что, возможно, просто мы видим, что количество тестирующих тоже снизилось из-за пандемии ковида параллельной. Поэтому сказать наверняка, что наши меры очень эффективны в отношении всей России, да, то тут, наверное, довольно сложно. Поэтому, да, ситуация остается напряженной, и Россия в этом смысле абсолютно лидер по новым случаям в регионе Европы. И в целом по миру Россия тоже находится в тройке, пятерке лидеров по количеству новых случаев. Что же касается Крыма, то, конечно, это не самый пораженный регион. То есть есть и более регионы с более тяжелой эпидемиологической обстановкой. Там, например, Кемеровская, Иркутская, там, Свердловская область – это лидеры России по количеству людей, живущих с ВИЧ. Но в целом она ходит там, Крым входит вот в эти вот 25 регионов, согласно данным Роспотребнадзора, которые считаются вот регионом с наиболее пораженных регионом в контексте ВИЧ-инфекции.
А если говорить об этих вот регионах, которые наиболее пораженные, да, то с чем это может быть связано, и можете ли вы назвать вот действительно, где ситуация хуже, а где ситуация гораздо лучше?
Исторически так сложилось, что эпидемия ВИЧ-инфекции в России – это изначальная эпидемия наркопотребления. То есть люди, употребляющие наркотики, были той, вот, скажем, движущей силой на заре эпидемии, в начале, там, в конце 90-х, начале 2000-х годов. И это связано с большим количеством наркотрафика, проходившего через конкретные регионы. Вот те самые Кемеровская, Иркутская, Свердловская, Оренбургская, Самарская, там, Челябинская области, и отчасти там, Ленинградская, город Санкт-Петербург тоже – это те регионы, где было и, в принципе, до сих пор сохраняется большое количество людей, употребляющих инъекционные наркотики. Поэтому, в первую очередь, тогда это было связано с наркопотреблением. Но затем, когда уже эпидемия прогрессировала, то есть количество новых случаев с каждым годом увеличилось, эффективных методик работы с людьми, употребляющими наркотики, в России не было внедрено, или они были внедрены в очень ограниченном виде. Поэтому эпидемия продолжала расти. У этих наркопотребителей, у людей, употребляющих наркотики, были половые партнеры, чаще всего это женщины, там постоянные даже партнеры, которые получили ВИЧ половым путем, и таким образом вся эпидемия расширилась на другие группы населения. Поэтому сейчас сказать, что есть четкая корреляция между тем, что есть вот эти вот условные по-старому группы риска, ее нет, но при этом мы понимаем, что эпидемия из этих групп риска, из этих уязвимых групп, как мы сейчас говорим, она никуда не ушла. Поэтому все еще регионы с активным большим количеством людей, употребляющих наркотики, они относятся к регионам-лидерам.
Это же вопрос ВИЧ-СПИДа, это же вопрос вот экономический, социального характера, да, чем хуже живут люди, тем хуже ситуация, насколько я понимаю, с ВИЧ-СПИДом. А если вот такая вот какая-то миграция, в том смысле, что в каких-то регионах вот много, да, исторически, как вы говорите, сложилось много действительно случаев, а в то же время успевает ли там на местах медицинская система предоставлять все необходимые услуги, делать определение ВИЧ-теста, да, делать эти анализы, назначать терапию и прочее-прочее? Или приходится жителям этих регионов иногда выезжать куда-то за пределы своего дома в поисках лучшего медицинского обслуживания?
Чисто технически медицинская служба довольно неплохо готова, да, то есть в России умеют оказывать помощь людям, живущим с ВИЧ, назначать терапию, анализы и так далее, и так далее. Но тут много других нюансов. То, что исторически, опять-таки, у нас есть некое такое предвзятое отношение, если это люди из группы, люди, употребляющие наркотики, это некая такая стигма, как мы говорим, то есть когда врачи отказывают по причине того, что человек употребляет наркотики, и для некоторых это может быть аргументом в пользу того, чтобы не назначать человеку, к примеру, терапию. И, соответственно, человек, который не лечится, он продолжает оставаться тем самым вот в контексте эпидемиологическом источником инфекции, то есть распространять ВИЧ-инфекцию дальше. И поэтому подсчитано, что вот люди, которые употребляют наркотики, могут за свою жизнь или, там, стать источником инфекции для 10 других людей. Вот. А что касается различия регионов, ну, тут скорее бюрократические моменты, что действительно в России невозможно получить медицинскую помощь, не имея регистрации в том регионе, где вы проживаете. То есть если это про ВИЧ-инфекцию речь, то нужно обязательно иметь документ, подтверждающий ваше пребывание в этом регионе, тогда вы имеете право на постоянное получение медицинской помощи в контексте ВИЧ-инфекции, то есть получение, в первую очередь, антиретровирусной терапии препаратов в том регионе, где вы зарегистрированы. То есть если человек, условно, из Хабаровска переезжает в Москву, то в Москве ему нужно зарегистрироваться, и только тогда он будет получать эту помощь.
А если говорить о таких вот рисках для Крыма, мы Крым реалии, да, поэтому, конечно же, я вот постоянно возвращаю нас к Крыму. Есть ли вот такой вот риск, что поскольку это там туристический регион, туда приезжает много людей в течение там 4 месяцев, например, да, и что вот таким образом Крым может оказаться вот тем регионом, куда, ну, там, не знаю, привозят, да, больше, может быть, больше каких-то контактов случается на фоне лета отдыха, случайных встреч, и таким образом вот как-то может кто-то заболеть, да, из крымчан ВИЧ, ну вот, или это просто какие-то фантазии. Почему я спрашиваю? Потому что вы знаете, что есть, возможно, вы встречали такие комментарии, мы встречали, что вот приезжие, они, вот, знаете, такая история была, например, с коронавирусом, что у нас тут вообще все хорошо, мы как бы на острове живем, а кто-то к нам приедет, да что-то завезет. Мы сейчас видим, что есть статистика, она оглашена, об этом говорят специалисты, что ВИЧ был, как бы всегда, понятное дело, в Крыму это не какой-то отдельный остров, но тем не менее, учитывая вот такой вот туристический момент, могут ли риски повыситься в связи с этим?
Я скажу так, что если смотреть на цифры миграции, возможно, это действительно так. То есть люди, которые просто переезжают в Крым, они в том числе могут иметь ВИЧ-инфекцию. Да? То есть в этом смысле определенная логика таких слов есть. Но сказать, что ВИЧ-инфекцию специально привозят в Крым, чтобы там она активнее распространялась, или как-то люди способствуют именно тому, что ситуация становится хуже из-за того, что приезжают постоянно в Крым, наверное, все-таки нет. То есть если мы сегодня знаем, что если человек получать лечение, да, и если это человек, не который употребляет наркотики, а в первую очередь, да, ну, то есть имеет риски в отношении полового пути передачи, то если получать лечение, то человек уже не является источником инфекции. То есть даже если он переезжает в другой регион, принимая антиретровирусную терапию, не прерывая ее, он не может передать свой вирус своим половым партнерам. Поэтому о каких тут может говорить источниках? Если бы все получали лечение, то новых случаев в отношении полового пути у нас бы просто не было.
А сколько, какой процент людей, которые с ВИЧ, они узнают об этом? Потому что мы еще позже поговорим о ситуации в Украине, но уже там, прочитав, послушав украинских экспертов, ситуация такая, что примерно где-то 50% они просто не знают о своем статусе, соответственно, не могут принимать терапию, соответственно, они являются опасными для окружающих, плюс, конечно, их здоровье под большими рисками. И какая ситуация, есть ли какие-то данные вот по России?
Скажем так, с тестированием в России относительно все неплохо, то есть тестирование проводится в большом количестве, правда, не в тех группах, где оно должно быть активно внедрено, типа вот тех же группы людей, употребляющих наркотики, или там группы, например, мужчины, практикующие секс с мужчинами, но в целом с первой вот этим показателем все не так уж плохо. Вот в отношении доступа к лечению есть проблемы, то есть действительно в среднем где-то 50% людей с ВИЧ в России получают антиретровирусную терапию. Это очень мало. Это говорит о том, что часть из них не дошла до больниц, потому что боится, имеет какие-то жизненные проблемы, обстоятельства, которые мешают им. Часть из них не получила терапию по каким-то вот бюрократическим законодательным ограничениям, например, вот про ту же регистрацию, да? И часть просто, имея доступ к больнице, не получила, потому что врачи почему-то не считают нужным назначать терапию сразу, хотя на сегодняшний день и в российских, и во всех мировых рекомендациях прописано строго, что терапия нужна всем, кто живет с ВИЧ-инфекцией, независимо ни от каких показателей там, анализов. Если есть диагноз ВИЧ-инфекции, терапия должна быть начата как можно быстрее. Поэтому проблемы скорее вот именно с доступом к лечению, потому что 50% это недостаточно.
То есть 50% это те, которые знают о своем ВИЧ-позитивном статусе, которые знают анализ, врачи знают о том, что у них ВИЧ+, и они не могут вот так вот оперативно получить терапию. Правильно я вас поняла?
Условно, да. Ну, то есть есть нюансы, когда людям, например, не сообщили этот диагноз, когда они лежали в больнице, допустим, но при этом они уже числятся в этой вот условной статистике. Но в целом большинство из них действительно знает и по разным причинам не получает терапию. Тут, вот я уже сказал, и законодательные, и медицинские, и социальные ограничения, которые накладываются в России. Ну и, конечно, вопрос финансов, потому что терапия – это все-таки деньги. Деньги выделяются немаленькие, но недостаточные для того, чтобы лечить всех сейчас.
Антон, и чтобы подытожить то, что вы сказали, да, учитывая, как, откуда, да, как распространяется ВИЧ, и это понятно, что это вроде и в школах рассказывать должны, конечно же, больше, да, но в то же время все-таки предохраняться надо, то есть какая защита должна быть для того, чтобы, потому что это как вот история о том, да, я его знаю, я ее знаю, все хорошо, но на самом деле так получается, что не факт, что даже суперактивная какая-то там личная жизнь у человека, а просто вот, вот такой вот был один партнер, и так получилось. Ваши рекомендации для всех взрослых людей и невзрослых, для молодежи, конечно же, тоже, как себя обезопасить и как часто нужно, наверное, сдавать анализ, да, и проверять себя?
Да, по поводу анализов хорошее замечание, то, что вообще мы рекомендуем всем взрослым людям, независимо от их образа жизни, раз в год привести такую привычку сдавать тест на ВИЧ. Не делать из него какой-то сверх необычного события, а просто вот как рутинный анализ, который нужно делать раз в год. Если вы имеете какие-то постоянные риски, то есть, например, человек имеет большое количество половых партнеров и практикует незащищенный секс, то можно и раз в полгода, и даже каждые 3 месяца. Что касается защиты, ну, в отношении полового пути здесь все просто. Презерватив – эффективный способ, если его правильно использовать. Тут другого не дано. Другое дело, что тут у нас доступ, стоимость этих презервативов и так далее. Но в целом, если вы хотите защитить себя, презерватив – это отличный способ отношения полового пути. Само лечение также является профилактикой, потому что я уже сказал, что если человек находится на эффективной терапии, то он перестает быть источником инфекции в отношении полового пути передачи. Если человек употребляет наркотики, он должен это делать максимально в безопасных условиях, что имеется в виду. Ну, в первую очередь, там чистые шприцы, инъекционное оборудование или какие-то еще инструменты для того, чтобы снизить свои риски инфицирования. Вот. Ну и, конечно же, просто знать о том, что существует постконтактная профилактика. Это вот на случай экстренных ситуаций, когда человек имел, например, незащищенный контакт, и после того, как это произошло, у него есть какое-то время, дедлайн, условно, 72 часа, когда можно успеть начать принимать вот эти вот экстренные препараты для того, чтобы снизить свои риски инфицирования практически до нуля. Ну а для тех, кто знает, что он рискует и действительно хочет снизить свои риски, есть очень хороший современный способ защиты. Это доконтактная профилактика, то есть когда ВИЧ-отрицательный человек принимает таблетки для того, чтобы не инфицироваться. В первую очередь это, конечно, актуально для людей из условных уязвимых групп, то есть, например, для мужчин, практикующих секс с мужчинами. Но в целом знать об этом методе очень полезно. Если вы знаете, что у вас высокие риски, то мы советуем, как врачи, рассмотреть такой способ, как один из основных способов профилактики. Ну, вот такой вот краткий ответ на все ваши комментарии.
Спасибо вам за эту краткость. Я так понимаю, что все вот эти вот какие-то медикаменты, это, конечно же, врач должен прописать, подсказать, что к чему.
Как минимум врач, либо грамотный очень сотрудник некоммерческих организаций тоже может дать совет, а дальше уже в зависимости от ситуации либо врач, либо какой-то еще человек.
Спасибо вам огромное. Антон Ерёмин, медицинский директор Российского фонда «Спеццентр», был с нами на связи по скайпу и поделился в кратком режиме. Безусловно, я понимаю, что специалист, каждый специалист, который к нам сейчас включается, каждый эксперт, он может говорить об этом часами, но я думаю, что основную информацию мы с вами, дорогие радиослушатели, получили. Напомню, номер телефона нашей студии 8 810 06 926, абсолютно бесплатный для звонков из Крыма и из соседней России, как мы уже не раз убедились, поэтому звоните, задавайте свои вопросы, делитесь своим опытом, не забывайте писать комментарии под видеотрансляциями наших эфиров, YouTube-страница Крым Реалии. Ну и дальше мы переходим, будем продолжать говорить о ситуации и уже как-то более подробно о том, что происходит в Крыму. С нами сейчас на связи Юлия Верещагина, активистка российского движения «Пациентский контроль». Юлия, приветствую вас.
Здравствуйте.
Можно ли спросить, я думаю, что нужно даже, да, понятно, что ситуация с пандемией коронавируса, она повлияла на всех и вся, а учитывая ситуацию в медицинской сфере, понятное дело, что здесь также затронула она и сферу, вот, которая занимается обслуживанием, скажем так, ВИЧ-позитивных людей, да, потому что уже вот из открытых источников говорят о том, что, безусловно, в России, я думаю, что это, наверное, характеристика такая для многих стран. Ну вот, читаю просто у коллег с русской службы радио «Свобода», что вот, по сути, инфраструктура борьбы с ВИЧ, она была переброшена на антиковидный фронт, что ВИЧ-пациенты остались без госпитализации, анализов и даже своих докторов, потому что некоторых докторов из инфекционных отделений их перевели вот в ковидное отделение, а работать с ВИЧ-позитивными людьми реально там почти никому не осталось, очень мало людей. Это такая общая характеристика. Как вы можете вот уточнить, собственно, да, что вообще происходит в этой сфере? Я еще, кстати, смотрю, что Роспотребнадзор говорит о том, что, и также это совместное такое исследование и пациентских организаций, показало, что 48% пациентов с ВИЧ, имевших симптомы коронавируса, не обращались за медпомощью из-за страха перед тем, что вот, собственно, их анонимность не будет сохранена и нежелание нарушать самоизоляцию. Что вы можете рассказать вот по тем данным, которые я перечислила, и как-то описать ситуацию с пандемией коронавируса?
Да, действительно, ситуация осложнилась в этом году. Ежегодно мы наблюдаем перебои и с рядом препаратов, которые назначаются ВИЧ-позитивным людям, и диагностика, средствами диагностики. В этом году пандемия еще добавила нехватку специалистов. Да, это коснулось не всех регионов, но нам поступает сообщение на сайте Перебой.ру, что отказывают, например, в анализах, которые могут продемонстрировать эффективность лечения, ссылаясь на загруженность лаборатории тестами на ковид или нехватка персонала, которые просто могут взять эти анализы и обработать. Вот. А также еще ситуация загубилась тем, что были урезаны закупки дорогостоящих препаратов. На них находится не такое большое количество пациентов, потому что в основном на стандартных схемах, но эти лекарства необходимы людям, которым не подошли стандартные схемы базовые. И эти пациенты остались перед выбором либо возвращаться к предыдущим схемам, либо лечиться тем, что есть в наличии. Ну, это очень печальная история. Вот. А с тестами действительно, и такие сообщения поступали в том числе из Крыма, в частности из Феодосии, что людям отказывают средства диагностики, и они не могут узнать результаты своего лечения. То есть лечение проходит на ум, что в принципе недопустимо. потому что только анализы могут показать, в частности, тест на вирусную нагрузку, помогает ли терапия подавлять активность вируса, ну и эффективно ли лечение.
А отказывали в медучреждениях, правильно я понимаю? То есть что, отказывали сделать анализ?
Да, да, да. Ну, по крайней мере, со слов пациентов, ссылаясь на либо на нехватку тестов, либо на загруженность лабораторий. И делался приоритет для пациентов в тяжелом состоянии или для беременных женщин. Вот, то есть не всем делались своевременные анализы и отодвигались плановые приемы, плановые сдачи. Вот это было весной, но весной это было повсеместно, потому что тогда многие учреждения, ну, как пациенты, ушли в ограниченный режим работы. Но и на протяжении летнего периода, вот и осенью, такие сообщения продолжают поступать. Мы видим, что хоть и резерв изоляции был ослаблен, но ситуация не особо улучшилась.
Юлия, а что вы советуете вот этим людям, которые с такими проблемами обращаются, что их не соглашаются, не готовы сейчас тестировать, и, соответственно, они не знают о том, есть у них ковид или нет ковида? Что вы им рекомендуете?
Да, во-первых, сигнализировать об этом вместе с Минздравом, потому что зачастую ситуация может решаться, конечно, будут выделены дополнительные какие-то мощности и так далее, потому что, соответственно, регионов нельзя снимать за адекватное лечение. Если человек сам по каким-то причинам, но в основном мастигом, да, там страх использовать отношения с врачами, то он сообщает это анонимно на наш сайт Перебой.ру, и тогда уже вы, если ситуация как бы не частного характера, а то мы будем сигнализировать в этих случаях там, и так далее. Главное не получать в этой проблеме, да, и понимать, что это не норма, и что нужно о ней заявлять, чтобы эта проблема решалась.
Юлия, если не говорить о ситуации с коронавирусом, вот крымчане, которые к вам обращаются, потому что к вам обращаются, я так понимаю, все кто угодно, да, ваши контакты находят и пишут вам там как-то, говорят о своих проблемах. Если говорить о ВИЧ-позитивных людях, вот в Крыму, с какими проблемами еще сталкиваются, потому что, насколько сегодня вот отчитываются местные органы, то тестирование ведется, показали вот сегодня определенную, опубликовали также статистику, да, сказали, что ситуация вот за последние годы, она улучшается с предоставлением антиретровирусной терапии, что все больше ВИЧ-позитивных людей переходят на эту терапию. Вот, собственно, какие есть болевые проблемные точки для крымчан в этой ситуации?
Могу ответить, что в этом году мне поступало сообщение с перебоями с препаратами, что, но поступали сообщения о проблемах с диагностикой, и эти сообщения были в Феодосии конкретно. Вот с чем они связаны, мы сейчас будем выяснять, ну, напишем запросы в местные органы, и посмотрим, что они ответят. А тогда ситуация, в предыдущие годы были сообщения о перебоях, ну, в том числе с препаратами, в этом как-то все стабилизировалось. Ну, по крайней мере, мы можем опираться только на сообщения от самих пациентов.
Угу. Спасибо вам огромное за информацию, что поделились с нами этой информацией. Юлия Верещагина, активистка российского движения «Пациентский контроль», была с нами на связи. И я еще раз призываю всех, у кого, может быть, есть вопросы какие-то, абсолютно спокойно звонить к нам в эфир 8 800 10 06 926, рассказать, может быть, какую-то историю с этим связанную. И, во всяком случае, может быть, вопросы возникают к экспертам, которые тут делятся своим опытом, информацией. И что важно? Вы знаете, если вы услышали, я уверена, что в этом эфире вы услышали уже много интересного, еще многое впереди, то, конечно же, поделиться этой информацией с друзьями, знакомыми, это очень важно, с детьми, с родителями. Как мы видим, это, вот этот вопрос касается всех и каждого, знать нужно. Кто информирован, тот вооружен. Так, смотрите, мы поговорим еще вот о чем. Да, ситуация, как мы уже затронули эту тему с пандемией, ВИЧ. Вот, например, главный внештатный специалист, так, это мы уже говорили, с Богатыревым мы уже слушали, но есть еще на самом деле Также информация о том, что она говорит по поводу ковида и истории с ВИЧ. И это очень важно, продолжить эту тему, потому что, безусловно, как мы уже услышали, на эту сферу повлияло, да, где-то тестирование сложно сделать, где-то, собственно, люди боятся, не хотят сейчас не ходить в клиники и нарушать свою самоизоляцию. Вот, возвращаемся к Татьяне Богатырёвой, главному внештатному специалисту Крыма по проблемам диагностики и лечению ВИЧ. Она рассказала о том, сколько ВИЧ-позитивных в Крыму заболели и как они переносят, собственно, COVID-19. Давайте послушаем.
По Крыму мы собирали такую статистику. Запросы были по всем госпиталям, то есть где лечатся пациенты с коронавирусной инфекцией. По общей статистике это было всего 17 человек, где-то месяц назад мы запросы делали. Ни одного летального исхода не было зафиксировано. Все пациенты болели либо в легкой форме, либо в средне-тяжелое течение. Никаких дополнительных препаратов наши пациенты не получали, то есть они лечились как человек и без ВИЧ-инфекции. Говорить о том, насколько тяжело переносится, наш пациент, который регулярно наблюдается и получает антиретровирусную терапию, он имеет достаточно высокий иммунитет и нулевую вирусную нагрузку. Поэтому, конечно же, мы его приравниваем как к здоровому человеку, поэтому течение такое же. Если мы говорим о пациентах, которые не получают антиретровирусную терапию, которые не наблюдаются и находятся в стадии СПИДа, то, конечно же, при заражении коронавирусной инфекцией течение будет тяжелое.
А вот главный врач Крымского центра профилактики борьбы со СПИДом Александр Немыкин рассказал о том, как пандемия повлияла на борьбу с распространением ВИЧ в Крыму. Давайте послушаем.
Пандемия серьезно внесла сложности в организацию оказания помощи пациентам с ВИЧ-инфекцией, в организацию ряда мероприятий профилактической направленности. Это и охват населения 25-27% населения мы должны в 2000 году были охватить на наличие или отсутствие ВИЧ-инфекции. Это и профилактическими мероприятиями, которые планово и ежегодно мы достаточно широко охватываем школы, вузы по плану предприятия. Все это перенесено, как правило, в онлайн-режим или носит все-таки дистанционный характер. Однако даже в этих условиях ситуация, в общем-то, стабильна. Препаратами полностью обеспечены мы в этом году.
Я напомню, что сегодня 1 декабря, и это Всемирный день борьбы с ВИЧ-СПИДом, поэтому, и не только, конечно, поэтому, мы периодически говорим о ситуации с ВИЧ в Крыму, но сегодня нам повезло, потому что есть еще какая-то информация от определенных органов в Крыму, какая-то статистика, что нам, нашей редакции, очень сложно получить. Вот месяц назад мы готовили программу, и сейчас, когда обращались к той же госпоже Богатырёвой, то нам, вот, например, она отказала в том, чтобы принять участие в программе. Поэтому для нас информация из открытых источников, какая есть, это уже еще дополнительный повод такой поговорить. Мы сейчас также поговорим о том, вообще какая ситуация в целом в Украине с ВИЧ-СПИДом. С нами на связи директор Украинского фонда Елена Пинчук, Ольга Руднева. Ольга, приветствую вас.
Здравствуйте, добрый вечер.
Вы уже лет 15 точно занимаетесь вопросами ВИЧ-СПИДа в Украине, и нужно сказать, что я вот переслушала ваше недавнее интервью, вы говорите о том, что и всем известно, что Украина по-прежнему является лидером по ВИЧ-СПИДу в Европе. Вот за все это время, также я смотрю, есть информация, вот, например, на вашем сайте, что за все эти годы вот такой информационной борьбы, да, информирование граждан, работы определенных медицинских органов, информирование о том, что нужно делать анализы, о том, что нужно принимать терапию и прочее, прочее, там, защищать себя, предохраняться. Вот есть информация о том, что в 2012 году эпидемия пошла на спад, но после прекращения некоторых программ по борьбе с ВИЧ-СПИДом в период 2013-2017 годы снова пошел некий рост. Вот за всю вашу историю работы в этой сфере, можете ли вы рассказать о таких пиках и с чем они действительно связаны и на каком этапе Украина находится сегодня?
Да, конечно. Давайте, если у нас есть время до утра, то я готова. Очень-очень обширная тема. Да, на самом деле изначально эпидемия ВИЧ появилась среди потребителей инъекционных наркотиков, и основным путем передачи были потребители наркотиков. Потом эта тенденция стала меняться, и мы достигли где-то приблизительно 50 на 50. Это был гетеросексуальный путь передачи и инъекционные наркотики. Чтобы вы понимали, на сегодняшний день 60, приблизительно 20-63% это гетеросексуальный путь передачи, и только 20% это потребление наркотиков. Как же менялась эпидемия на протяжении всего периода? Конечно, запустилось очень много программ снижения вреда. Действительно, в 2013 году мы достигли первых результатов, когда у нас снизились темпы прироста новых случаев ВИЧ. То есть мы стали входить в так называемая плата, которая достигает каждая эпидемия. Но достаточно было для всей Украины войти в период военного конфликта, который и вообще глобальная экономическая ситуация усугубилась, ухудшилась, и ВИЧ-инфекция и туберкулез являются так называемыми индикативными заболеваниями. Чем хуже ситуация в стране, тем выше будут темпы прироста. И, собственно говоря, все наши усилия сразу же сошли на нет, и мы увидели прирост новых темпов ВИЧ-ПИДа. Правда, что мы действительно ушли со всеми нашими информационными кампаниями из медиа, потому что это было совершенно неактуально в 2014 году, когда в стране были совершенно другие приоритеты. И, естественно, это сказалось на общем уровне знаний людей о путях передачи. На сегодняшний день можем сказать, что второй год у нас приблизительно стабильный прирост. То есть мы каждый год имеем плюс 15 тысяч новых случаев ВИЧ. Они приблизительно одинаковые. Там 18, 19, 20 год выглядит как приблизительно одинаковый. То есть рост был 14, 17 год, а теперь мы как бы опять входим в такое достаточно стабильное количество новых случаев ВИЧ. Из больших изменений, да, это в основном половой путь передачи, который сейчас является доминантным в Украине. Много достаточно молодых людей, и появились пожилые люди в возрасте 50+, потому что наши компании никогда не таргетировались на людей в возрасте.
Угу. Я смотрю, что вы, конечно, последние месяцы очень активно в YouTube, да, например, у вас есть интервью, такая блок, разное интервью с разными известными людьми или шоу-бизнеса, или инфлюенсеров, и они рассказывают о своем там первом сексуальном опыте, как, в общем-то, чему учились, пользовались, знают ли, что надо, и когда узнали о том, что надо предохраняться, да, пользоваться презервативами и прочее-прочее. Вот расскажите об этой программе, потому что я так понимаю, что это вопрос, на самом деле, сексуального образования не только, что, конечно, очень важно, и было бы круто, чтобы это было на образовательном уровне там в школах с определенного возраста, но это еще вопрос сексуального образования для достаточно взрослых людей. Какая ситуация вот с этим в Украине?
Да, к сожалению, в Украине нету комплексного сексуального свитера, как мы называем, которым, в принципе, должно заниматься Министерство образования. К сожалению, нету нормальных программ, которые бы рассказывали детям о взрослении, о первом половом контакте, о защите. Поэтому мы для себя определили, что мы должны, собственно говоря, научить родителей, научить учителей говорить с детьми, с подростками о сексе и о взрослении, и мы должны говорить с подростками, собственно говоря, на тему ВИЧ-ПИДа. В начале карантина мы открыли YouTube-канал, называется он «Диалог Хаб», и там есть видео для очень разных групп и для очень разных возрастов. Оно все промаркировано по возрасту. У нас есть видео как для очень маленьких детей, там для 5-3-летних детей, где мы им рассказываем базовые принципы безопасности, потому что это очень важно, чтобы ребенок знал основные принципы, как кто может к нему дотрагиваться, кто не может, как называются его части тела. И также у нас есть видео для подростков, и есть видео для учителей, для родителей, которые обучают, собственно говоря, более взрослых людей говорить с детьми о сексе. Программа, о которой вы говорили, это программа Stories, которую мы делаем, и она выходит на YouTube-канале тоже, на Диалог Хабе. Это разговоры с известными людьми на тему секса. Мы хотим показать людям, что разговоры о сексе – это норма, они могут быть нормальными, они правильные и они нужны, потому что мы хотим научить вообще людей говорить о сексе. Потому что если научимся говорить о сексе, так мы часто говорим, что сможем говорить на любую другую тему, потому что тема секса, в общем-то, самая сложная для людей. И вот таким образом через известных людей мы пытаемся доносить подросткам, родителям и очень разным группам важность использования презервативов, важность защиты и все остальное.
Это полезные рекомендации в том смысле, что, конечно, нет контроля над ситуацией в Крыму, да, над статистикой, есть только какая-то информация в открытых источниках, но есть интернет, благодаря которому можно вот находить такие полезные страницы и получать для себя информацию. Ольга, я бы хотела еще спросить о определенных тенденциях, потому что до 2014 года, до момента, когда статистика по Крыму была известна, то Крым был не наилучшим регионом в этой статистике по ВИЧ-СПИДу. Украинскому, да. Сейчас мы видим информацию, что вот в соседней России говорят о том, что Крым не наилучший регион по распространению ВИЧ-СПИДа в российских регионах, среди российских регионов, да, они вот так вот считают. То если вопрос вот тенденций, можете ли вы примерно вот сказать, если в какой момент и благодаря каким причинам Крым может выйти на какие-то более лучшие показатели? С чем это вообще связано, если и до 2014 года и после оккупации вот ситуация как бы настолько нехороша на полуострове?
Ну, на самом деле, да, в Крыму всегда были достаточно высокие темпы прироста. Это связано с рядом факторов. Не будем сейчас углубляться, даже такая же ситуация в Одессе. Единственный способ на сегодняшний день – это внедрение программы снижения вреда. Например, тех же программ заместительной терапии, которые в Крыму прекратились, после того, как Крым перестал быть украинским, так сказать, временно, да, то есть там работали программы заместительной терапии, когда потребители наркотиков могли легально получать наркотик, который не вызывает кайф и дает им возможность функционировать, жить. Для многих людей это были вопросы вообще жизни и смерти. Даже было несколько случаев самоубийства, когда эти программы были прерваны в Крыму. На самом деле, на сегодняшний день это программы снижения вреда, это доступ к групп риска к шприцам, к презервативам и заместительной терапии. И второе – это лечение, тестирование и лечение, массовое тестирование, то есть выявление людей, живущих с ВИЧ, и моментальная постановка их на терапию. Так, на сегодняшний день антиретровирусная терапия является, собственно говоря, и профилактикой, потому что человек, это было в предыдущем сюжете у вас, человек, который принимает терапию, вирусная нагрузка настолько низкая, что он уже не может никого инфицировать. То есть фактически лечение и есть на сегодняшний день профилактика.
Вы говорили также ранее о том, что примерно 50% ВИЧ-позитивных, они не знают об этом, потому что просто не делают анализ. Вот действительно ли такая статистика, и почему люди боятся идти делать эти анализы? Это проблемы с тем, что не сохраняется их анонимность, или потому что не понимают, как это делать и куда обращаться, хотя, опять же, есть интернет, и эта информация, в принципе, доступна каждому. Вот какая ситуация с тем, чтобы прийти, сделать анализ, почему люди не доходят до врачей?
Ну, люди вообще не очень любят ходить к врачам, и многие люди не понимают, что будет после того, как он узнает о своем ВИЧ-статусе. А люди не знают, что доступно лечение, оно бесплатно, закрывается за счет средств государственного бюджета. ВИЧ достаточно бессимптомно протекает первые годы, достаточно долго может протекать бессимптомно, человек может просто не знать о том, что он инфицирован ВИЧ. А мы не очень внимательно относимся к своему здоровью. Я надеюсь, что коронавирус нас немножечко изменит в этом плане. Мы научимся там мыть руки и мерить температуру хотя бы регулярно и прислушиваться к себе. Но на самом деле это также и низкий уровень знаний людей о том, как передается ВИЧ. То есть если у тебя был рискованный контакт, незащищенный секс, то в принципе есть повод сдать тест на ВИЧ. Если вы сделали пирсинг или вы сделали татуировку, и вы не уверены, что это был одноразовый стерильный инструментарий, то есть смысл пройти тест на ВИЧ, но не раньше, чем через 3 месяца после опасного контакта. Просто многие люди не знают, и поэтому не приходят. А среди тех, кто знает и не идут, но это такая позиция страуса, да. Хотя на самом деле ВИЧ – это как раз та инфекция, где, зная свой диагноз, ты можешь максимально продлить и длительность жизни, и качество жизни.
Ольга, спасибо вам огромное за то, что включились к нам в эфир. Это очень важная информация, о которой, как вы сказали, можно, конечно, говорить до утра. Но я думаю, что, опять же, мы в нашем эфире обсудили все важные моменты. Если вам эта тема нужна, любопытно, вам хочется больше о ней поговорить, безусловно, вот даже те спикеры, с которыми мы сегодня разговаривали, их можно легко найти благодаря интернету или вообще эту информацию и как-то углубиться в это. Не быть страусом, вот как сказала Ольга Руднева, директор Украинского фонда Елены Пинчук, что есть такая удобная позиция, ничего не знаю, значит, в общем-то, и это безопасно. На самом деле нет, гораздо безопасней будет, если знать о каких-то своих статусах, определенных проблемах, заниматься здоровьем, и, в общем-то, это спасет не только вашу жизнь, но еще жизнь ваших близких, тех, кто вас окружает. Это очень важно. Спасибо всей нашей аудитории, которая присоединилась в комментариях к этому эфиру. Напомню еще раз номер телефона 8 810 06 920. Мы говорили сегодня о теме ВИЧ-СПИДа, потому что 1 декабря – это Международный день борьбы с ВИЧ-СПИДом, и важно говорить, безусловно, не раз в году только об этой теме. Поэтому, если у вас есть какие-то истории, присылайте их на нашу редакционную почту или в соцсети «Крым Реалии», пишите нам анонимно, мы будем рады поделиться этой информацией.
В эфире «Радио Крым Реалии» «Крымский вечер».
С вами радио «Крым Реалии». Мы продолжаем, и есть у нас еще часть эфира, которую мы можем посвятить разным темам, которые происходят вокруг нас, и мы должны быть информированы, не забываем об этом. Поэтому, собственно, информационное вещание в этом смысле наш конек. Радио «Крым Реалии» 8 800 10 06 926, абсолютно бесплатный номер телефона для нашей аудитории, для наших слушателей из Крыма во время прямых эфиров. Это с понедельника по пятницу. По Крыму с 9.00 и с 19.00 вы можете позвонить в прямой эфир. В любое другое время вы можете оставить свое сообщение на автоответчик и рассказать о тех вопросах, которые вас волнуют, обратить внимание на определенные темы журналистов нашей редакции, и мы эти темы будем освещать, обсуждать в эфире. Это очень важно, потому что вы сталкиваетесь с определенными моментами, о которых знаете только вы, да, а таким образом эта информация может помочь еще и другим жителям полуострова. Поэтому не забывайте звонить 8 800 10 06 926. У микрофона Катя Некреча, и мы дальше поговорим о том, что происходит в Беларуси. А это задержание и аресты. Вот в воскресенье 29 ноября в Минске и других городах Беларуси прошли новые акции протеста против режима Александра Лукашенко, находящегося 26 лет у власти. Граждане страны не признают сфальсифицированные результаты выборов президента. Протестующие требуют отставки Александра Лукашенко, освобождение политзаключенных и проведение новых выборов. Манифестации и забастовки в Беларуси продолжаются уже более 130 дней. На совещании с членами правительства, сотрудниками администрации, президента и руководителями спецслужб Александр Лукашенко приказал навести в стране порядок и полностью остановить протестные акции. Но протесты, как мы видим, не прекращаются. Организаторы уже второе воскресенье подряд проводили децентрализацию манифестации. Это затрудняет действия силовиков. Люди собираются в своих микрорайонах, выходят на марш соседей, а в случае атак милиции и ОМОНа уходят в дома, потом возвращаются. Общее количество участников воскресного протеста в Беларуси – это десятки тысяч человек. В Минске, по данным правозащитного центра «Весна», милиция задержала свыше 400 человек. Власти признали применение слезоточивого газа и выстрелы в воздух. Напомним, что 5 ноября нынешнего года истекли президентские полномочия Александра Лукашенко. Евросоюз, США и Украина не признают его легитимным президентом Беларуси. Силовики в Беларуси же постоянно задерживают и арестовывают журналистов в том числе. 15 ноября корреспондента белорусской службы «Радио Свобода» Игоря Корнея судили на 10 суток административного ареста за активное участие в марше смелых. На этом марше силовики задержали свыше 1000 мирных демонстрантов. В общей сложности, начиная со дня президентских выборов, с 9 августа и последующих протестов, вот через суды, изоляторы и тюрьмы прошли уже более 30 тысяч человек. Только вдумайтесь в эту статистику, в эти цифры. И в это количество человеческих жизней и судеб, которые вот столкнулись с таким. С нами на связи корреспондент белорусской службы «Радио Свобода» Игорь Корнеев. Игорь, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Знаете, когда вот в общем говорятся какие-то цифры, показатели, что вот задержали столько человек, это все равно воспринимается, к сожалению, как статистика, да, хотя если углубляться и смотреть хотя бы как минимум видео, читать какие-то определенные материалы, видишь человеческие лица, видишь конкретных людей и, конечно, смотреть на кадры того, что происходит в Беларуси, спокойно просто невозможно. Можете ли рассказать о своем опыте, потому что если говорить о тех, кто протестует, их задерживают, вроде как одна история. Вы журналист, и не один журналист, который попал вот в такую ситуацию, да, с задержаниями. Как это происходило? Вы там все-таки были как активист или как журналист, или это для белорусских силовиков не имеет значения?
Но в этой компании кто ты, на самом деле, уже совершенно не важно. То есть медик, учитель, студент или журналист, все идут под одну гребенку. До последнего времени, в принципе, журналисты были обозначены жилетками, надписью «Пресса», и многие, большинство, в принципе, имели аккредитацию от Министерства иностранных дел, если СМИ считается зарубежным, или регистрацию, лицензию от Министерства информации. Буквально перед выборами, сразу же после них, практически все СМИ были лишены этого статуса. То есть повально 100% зарубежные СМИ были лишены аккредитации, а местные, которые имели такой статус, ну, просто были, скажем так, деклассированы. В итоге все выходят на акции работать, но, тем не менее, приходится сливаться с толпой. В данном случае, вот, когда задерживали меня, в принципе, был еще более, по-моему, такой показательный случай. Мои коллеги сняли номер в гостинице «Орбита», это недалеко от места сбора демонстрации акции, скажем так, 15 ноября, и оттуда вели съемку, то есть видео, фото и так далее. Неизвестно, каким образом их там запеленговали, вычислили, ворвались люди в штатском, всех их там скрутили, завезли в отделение милиции, составили протоколы за то, что они принимали активное участие в несанкционированной акции, кричали антиправительственные лозунги, шли под бело-красными флагами. Ну, в данном случае люди вообще не вышли даже за пределы своего гостиничного номера. Ну, меня поймали на улице, ну как поймали, я, в принципе, никуда не убегал, стояли мы достаточно большой толпой, я как раз передавал сообщения по телефону. Ну, тактика сейчас у силовиков такая, что нейтрализовать в первую очередь мужчин, а потом уже, если дойдут руки, то до таких самых воинствующих и женщин берут. Вот. Ну, в принципе, ничего необычного. В тот момент единственное, что впервые после дня выборов, когда забирали там по 2-3 тысячи каждый вечер людей, тогда забрали 1300, тоже достаточно много людей, то есть практически зачистка шла такими лавинообразной, и брали всех, кто далеко не успевал убегать. Вот. Ну, неприятное начинается с самого начала, то есть ты заходишь в автозак, точнее тебя, ну так мягко выражаясь, туда подкидывают, и на входе лежит бело-красно-белый флаг, это историческое полотнище белорусов, насчитывающее много веков. Ну, для ОМОНовцев, для силовиков это фашистский символ коллаборантов. Начинают кричать, орать, топчите там, суки, падлы и так далее. Прошу прощения, но у них только такой набор у ОМОНовцев. Вот. Ну, а там уже, когда приводят милицию, тоже свои издевательства, заставляют стоять по 12 часов на растяжке, то есть на ширину плеч, ноги, руки на стену. Когда уже только на 5-м часу некоторые стали в буквальном смысле терять сознание, потому что, ну, минусовая температура, хочется хотя бы запястье растереть. Ну, подходят, кто не понял, тому вот в район печени профессиональные удары наносят. Ну, вот в итоге вечером, правда, когда уже, ну, не хотелось, чтобы там россыпь была из тел, позволили завести руки за спину мужчинам, а женщинам позволили уйти, ну, перевели их в подвал, в помещение управления внутренних дел. Ну и так вот, после 12 часов вот такого стояния, нас перевезли потом в город Джодино, в изолятор, это 50 километров от Минска, и там уже практически картина та же самая, как и в Тазаке. При входе в камеру досмотра тоже брошен на пол бело-красно-белый флаг. Кто не хочет наступать, естественно, получает в спину. Вот. Ну и так вот, два дня фактически мы были в состоянии таком без статуса, то есть 20 человек на 10 мест, это двухъярусные шконки железные, спали, ну как спали там, лежали просто в повалку, но единственное радует, что это все люди одного круга, там нету зэков, все, в принципе, единомышленники, поэтому было достаточно весело и было что обсуждать. А уже суд сам был только на третьи сутки, потому что если не осудить, то придется тогда всех отпускать. Ну, естественно, судили по скайпу. Тоже интересный такой опыт. Уже не хватает своих судей, потому что, ну, представьте, 1300 человек вот задержали, надо же это оперативно все сделать. И нанимают уже, скажем так, гастарбайтеров с других судов, с маленьких городков, которые, в принципе, были когда-нибудь в Минске, не были, непонятно, не представляют локацию, какая в столице, и когда люди говорят, вообще ничего не сходится, взяли за 10 километров в стороне, я тут вообще ни по какими там флагами не ходил. Они просто заявляют, что нет оснований не доверять свидетельским показаниям. Хотя в суде нет ни свидетеля, ни адвоката. Даже они перещеголяли вот эти сталинские тройки, судья сам выносит решение, сам определяет. Но с другой стороны, вот эти регионалы, они еще не так, может, надрессированы, потому что если выносят приговоры судьи из Минска, как правило, меньше 15 суток уже не дают. У нас же были не только 10 суток, но и даже предлагали услугу ускоренный суд. То есть, если ты полностью признаешь свою вину, рассмотрение занимает где-то 3 минуты. Единственное, ты ничего потом не можешь это обжаловать. Да. И, в принципе, то, что ну, человек рассчитывает, например, на штраф и отъезд домой, ну, все это становится тоже таким иллюзией.
Игорь, скажите, вот на то, что вы пережили в этой ситуации, те белорусы, с которыми вы сталкиваетесь вот на этих митингах, с которыми общаетесь, с которыми познакомились в таких вот достаточно непростых условиях во время задержания, не устали ли люди от протестов? Потому что каждые выходные весь мир видит, что белорусы выходят, придумывают разные форматы и все равно протестуют. Ну, нет ли какой-то уже, может быть, ну, не усталости или апатии, или без... какой-то безнадёги, потому что выходят, а ничего не меняется. Лукашенко каким был, таким остался.
Ну, люди обозлены, это однозначно, и на этом фоне, то есть вот эта злость дает и силу. Ну, скажу так, что вчера был марш пенсионеров, традиционно тоже много людей собирают, и впервые пенсионеров задерживали. То есть всегда, ну, такой пожилой, скажем так, электорат считался основным во всей кампании Александра Лукашенко, и на него была основная ставка. Но сейчас и пенсионеры просто настолько устали вот от этого диктатора, от его практически такой полу уже ненормативной лексики, что выходит все больше и больше людей. И вот пенсионерам, независимо от возраста, сегодня суды уже давали 15 суток, там, ну, 10, по-моему, даже и не было. То есть ужесточаются наказания, штрафы ликвидированы как класс. Сутки. Приходят уже домой, забирают людей, у которых на балконе висят бело-красные флаги. Вот сегодня тоже там где-то 3 суда были, меньше 15 суток не дают. То есть людей вытаскивают отовсюду, из дому, из машин на дороге могут остановить, если приветственно посигналил колонии или есть символика внутри салона. Все рассчитано на ужесточение репрессий, и нам даже эти вертухаи на зоне говорили, что вы никогда не победите, потому мы вас просто размажем. То есть есть... указание максимально пугать, не стесняться вот в санкциях, и судьи, надо отметить, это добросовестно выполняют. Ну, а что касается вот людей, с которыми сидел, да, вот сразу, как я говорил, уже 20 человек было, потом немножко количество уменьшалось, когда уже после суда мы обрели кое-какой такой статус, то осталось 10 человек, тем не менее, мы вот и сейчас переписываемся после освобождения, и ни у кого нету не то что упадничества какого-то настроения. Все понимают, что если не дожать эту власть, то будет плохо не 30 тысячам или 50 тысячам, потому что статистика очень стремительно растет, а вся Беларусь, вся страна превратится в концлагерь. И тогда уже точно не будет даже намека на какую-то свободу, на выражение и так далее. Тем более журналистов они стараются нейтрализовать. Но опять же такая тактика весьма странная, потому что в 21 веке каждый себе сам и журналист, и блогер, и видеооператор, и в принципе в телеграм-каналах появляются с каждой акцией альтернативные такие отчеты, и не хуже, чем у журналистов. Вот, поэтому запугать...
Наверное, ситуация, Игорь, простите, перебью, у вас мало времени осталось. Наверное, ситуация в самом начале протестов, когда интернет и мобильная связь вовсе не работали, но, тем не менее, информация все равно попадала через телеграм-каналы, это какое-то вот ноу-хау просто, и весь мир просто удивился тому, как это все получалось, как белорусы информировали друг друга, и мировую общественность в том числе, да, и то действительно удержать эту информацию невозможно. Вам спасибо огромное за то, что включились к нам и рассказали о ситуации. Берегите себя, удачи. И Игорь Корнеев, корреспондент Белорусской службы радио «Свобода», включился к нам. Знаем с вами теперь о том, что происходит в Беларуси. Оставайтесь с радио «Крым Реали», потому что в наших эфирах мы говорим не только о Крыме, о том, что происходит вообще в мире. Это важно знать. Эфир для вас провела Катя Некречия. Вся команда «Крым Реали» передает вам привет. До встречи.